Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 13 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», латиница и в одно слово пишет. И на Ютубе и в ВК-видео одинаково называемся, говорит Москва, нас там зовут. Заходите обязательно, подписывайтесь на все наши ресурсы, а там выберите тот, который вам удобней. Интересно, конечно, сегодня вы проголосовали прям так активно. Так сильно всех заботит альтернатива курсу Михаила Горбачева. Да, спустя 40 лет. Ну да. Была ли альтернатива у него? Наверняка была. Уже какая разница, да? Не знаю. Вот так. Про альтернативу не надо забывать, что перестройку придумали еще не в СССР, а раньше начали в Китае. Казалось бы, смотри, как делают китайцы, будет вам счастье, но пошли своим путем. Теперь где Китай, где мы? Ну, давайте даже. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Я вот звонил в эту передачу, там мне не дали полностью выразить то, что я хотел сказать. Можно я у вас?
Давайте, да, у меня можно.
Ну вот, значит, против Горбачева были настроены на самом деле все. Вот, и даже те, кто его поддерживали, и Громык там, и вот Устинов, когда еще был жив, они, мне кажется, не рассматривали Горбачева как серьезного такого деятеля. Там, может, он был хороший бюрократ, он был плохой, там, вот, как он хлопок выколачивал, там, сдавать сырое, вот, все изумлялись. Вот, я хотел бы, чтобы вот досконально разобрались, кстати, наши историки в вопросе о том, почему Горбачев пришел к власти. То есть вот вы читали, наверное, историческую литературу, да, как происходило назначение Горбачева на должность руководителя секретариата. Черненко категорически сказал, что он видит только Горбачева. Вот я удивляюсь, он же не был идейно близким с ним. Вот, и вот почему Черненко так настаивал на том, чтобы Горбачева, ну, то есть все понимали, что это фактически преемник избирать в тот момент, вот, и там я когда-то в демонстрации участвовал, там говорили, что вы давайте ведите себя осторожно, потому что политбюро раскол, вот, значит, там даже не за один день они решали вопрос о том, чтобы Горбачева назначить вот на это самое, на эту позицию, и Громык сказал, что давайте пока будет Горбачев, а потом подумаем, может быть, другого назначим. Почему Черненко так настаивал на этом? Вот у меня есть единственное объяснение, что это был Андропов, кстати, кто вот перед смертью попросил Черненко, чтобы его назначить. Вот. И вопрос, а почему Андропов были такие цели, и как вообще Андропов завоевал доверие Брежнева, значит, чтобы самому быть преемником. То есть Андропов предложил Черненко, вот, когда умер Брежнев. Вот. И, значит, вопрос, Черненко все-таки был в курсе планов Брежнева, они были самые близкие люди. Вот. И Брежнев, когда, значит, вот Андропова убрали в КГБ, то Андропов его спросил, а вы что, хотите своих людей сейчас как бы назначить? И Брежнев ему сказал, нет, все, бери вообще. Вот. Ну, естественно, он имел так в виду, потому что Андропов занял кабинет Суслова, он стал руководителем секретариата. Вот. И, значит, вот вопрос у меня, то есть не столько про Горбачева, сколько про Андропова. Как этот человек завоевал доверие Брежнева? Вот, известно, что они там иногда напрягались, там, когда Андропов про дочку делал ему такие замечания. Вот, почему, тем не менее, у Брежнева был такой план именно Андропову отдать все? Вот я хочу, чтобы сейчас историки дали черпающий ответ на этот вопрос.
Наверное, пускай дают историки. Спасибо большое, ответ на этот вопрос. Я, честно говоря, историки, это их работа, да, пускай дают. Сильно ли это важно? Вот у нас в данный момент, я Не очень понимаю. Я же понимаю, что там Горбачев такая фигура, которая... Ну вот РМ-13 пишет, да, в прошлом столетии в России было два худших правителя. Это Горбачев, который развалил Советскую империю, и Николашка II, который развалил Российскую империю. Я бы не равнял при всей моей нелюбви к Николаю II, честно говоря, но не учитывать то, что именно при Николае II был самый пиковый год в истории Российской империи. Это не учитывать нельзя. При Горбачеве я такого пика не помню. Не учитывать фактор мировой войны, который был при Николае II, тоже нельзя. Поэтому я бы не равнял. Ну, то, что они оба, конечно, в списке худших, это, наверное, да. Это, наверное, да. Я бы туда еще Хрущева бы, конечно, закинул, безусловно. Какой Горбачев, есть вопрос поважнее, когда на летнюю переобуваемся, пишет Джекпот. Да переобувайтесь уже. Я думаю, вполне уже можно переобуться. Какие проблемы, нет? Там будет один холодный день, 18 марта, это следующая суббота, говорю, следующий вторник. Вот, все, а дальше снова нормально. Да Николай II хотя бы был красавцем, пишет Дмитрий Катков. Ну, не знаю, может быть. А Ельцина как-то объехали. Не, ну, Ельцин, наверное, да, Ельцин тоже там. Но он не в первых рядах. У меня лично Ельцин будет не в первых рядах худших. В именно 20 веке. И если мы говорим про весь век, да, то, наверное, Ельцин там не будет. На первом месте точно. Да, рептилоиды и Билдербергский клуб назначили Горбачева. Что тут думать? В рамках плана Даллеса. Давайте Квитков и Лукашенко. Что ж глубокого привез Лукашенко? Не случайно ли он тут? Ну, еще поговорим мы обязательно про Лукашенко. Вы не переживайте. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете... Приход Горбачева – это был совершенно закономерный приход. И какая бы ни была альтернатива, был бы Горбачев, а кто-то другой, компартия к тому времени окончательно развалилась. Она была коррумпирована, взятки, идеологию никто не знал. Ее надо было чистить, как это делал Ленин или Сталин. Чистки нужны были. Компартии тогда уже не было. Поэтому Горбачев, он и был Горбачев. Все эти его европейские дома, прочее, прочее, прочее. И развал Союза, это следствие тогдашней КПСС. Как, дай бог, чтобы этого не повторилось.
Угу. Дай бог. Вот, кстати, Ленину, может быть, местечко бы и выделил. Опа, как я сейчас поджег, а, хорошенько вошло. Вот Ленину, может быть, там, может быть, и выделил где-то в топах местечки. Формально Горбачев не понимал, что он делает. Наше социалистическое сознание и образование очень сильно отличалось от западного. Это Дмитрий пишет. 34 года нет союза, а Ленинова до сих пор не вынесли. Вы, Виталий Филипп, филигранная работа. Вы молодец, подлили. Подлили сейчас немножечко в костер. Ну, как колхозник же был. Госуправление вообще не его уровень. И никогда ничем реальным не руководил. Чисто аппаратный дармоед, пишет Родер. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ага. Здравствуйте, Владимир.
Да, Горбачев, собственно говоря. Настоящая фамилия Гербер, собственно говоря.
Да. Да.
Как последующие были все под псевдонимами, что называется, под ним настоящими своими фамилиями. Суть в том, что, как говорится, его вместе с Раисой, его, так сказать, чиномальцы завербовали, так сказать. А началось все с этого Сандропова, как говорится, тоже агента, так сказать, иностранной разведки, что называется. Не случайно же его в рыцари произвели, там Маргарет Тэтчер приезжала хранить этого Андропова, так сказать. Ну, вот это ввели Горбачева, так сказать, привели с помощью, там, так сказать, потом предоставили ему проект, вот этот перестройка, от которого Рокфеллер, так сказать, себя на даче, по его словам, придумал, что называется, так сказать.
И вот с помощью... То, Рокфеллер? Рокфеллер?
Ну да, конечно.
Ну да, да.
Вот. Ну и, собственно говоря, вот. Так вот случилось.
Ну, понятно, Рокфеллер. Ротвейлер, пишет Виталий Филе. Может, и ротвейлер. Кто знает. Это сейчас мы выдур в другую сторону уходим. Это как не стыдно, зоофашисты и так далее. Это вот туда. Давайте, а что, напал вокруг, называется. Гори ясно. Запахло весной. Есть такое, да. В Кремле сегодня, наверное, драники, картопляники, вареники с картошкой в первом мундире. Да. Кстати, опубликовали же меню. Там хорошо все. Я не буду его вам зачитывать, потому что я голодный. Ну, меню хорошее. Мне нравится вообще, вот, кто придумал эту традицию, так публиковать это меню. Да, хорошая традиция. Интересное. Меню такое всегда вкусное. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте.
Ну, вот, склоняя Горбачева на все лады, мы забываем про рептилоида, который рядом был, Александра Яковлева. Он у нас прораб перестройки, и, по идее, наверное, этот человек, вроде как сейчас уже известно, что он был завербован в США в свое время, он очень тонко и искусно Горбачева как бы вел, подталкивал, и, в принципе, в перестройке, собственно говоря, он был вторым лицом после Михаила Сергеевича. Вот. И почему-то еще ни разу мы его не вспомнили. Это действительно интересно было бы узнать, насколько его работа и насколько его дела вот влияли на Горбачева, на его политику и на то, что происходило в нашей стране в это время. Потому что я вот помню все это время прекрасно. Яковлев, в общем-то, ну там он действительно, он, по-моему, даже чаще Лукьянова появлялся и по телевизору, и пропагандировался. Вот как-то так.
Uh-huh. Да, кому все эти вопросы? Не знаю, кому все эти вопросы. Ну, хочется же порассуждать, явно. Мы любим периодически покопаться в прошлом, подумать, а как бы оно было, если бы не, а как бы оно было бы, если бы вот так, а если бы эдак. Интересные у нас люди, пишет Виталий Филе. Ведь это потенциально те самые люди, которые смотрели программы Влада Листьева, «Прожектор перестройки», «Взгляд», «Съезды народных депутатов», ходили на митинги антикоммунистические, травили на своих кухнях антисоветские анекдоты, высмеивающие коммунизм. Все это стало возможно при Горбачеве. Это 100% те самые люди. Ровно те самые люди, да. Да потому что, ну, все люди те самые, по факту. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, вы знаете, наши с вами любимые слушатели, как обычно, Суслов, Брежнев, Черненко, Горбачев, эти гонки на катафалках, да, чемпионат мира по гонкам на катафалках. Вы правда думаете, что есть разница, кто бы там был, Иванов, Петров или Сидоров? Ну, это ведь вообще не важно. Дело в том, что Советский Союз, он же не развалился, он совершил самоубийство. Тогда, когда элиты Советского Союза захотели монетизировать свое положение. Понимаете, они просто поняли, что они занимают очень высокие положения, сидят на сумасшедших финансовых потоках, а сами живут, как это, как сверчок за печкой. И вот когда они это поняли, и верно сказал вот один из слушателей, что партию надо было чистить. Это история после войны, когда, знаете, там люди шли в бой и объявляли себя коммунистами. И потом, кто выжил, те случайным образом считались коммунистами, без должной идейной подготовки. И вот когда советская элита решила монетизировать свое положение, тогда Советский Союз уже был обречен. Там уже обратной дороги не было. Потому что даже если бы предположить, что условный Сталин снова бы появился на рубеже там где-нибудь 75-80-го года, он бы уже в одно лицо ничего сделать не смог. По той простой причине, что механизмы уже были запущены. Вы знаете, весь мой спич ярко иллюстрирует такая история про американского президента, к которому приезжал Горбачев. Я не знаю, правда это или нет, меня там не было. Но даже если это неправда, то это очень точно иллюстрирует процессы, о которых я говорю. Так вот, этот президент сказал, что он, когда я ждал Горбачева, я думал, что ко мне приедет советский генсек в пальто и каракулевой пилотке. Но когда я увидел Горбачева в дорогом французском костюме с часами Радо Манхэттен, я понял, этот нам продаст все. Mm-hmm. Вот и вся история, понимаете? И альтернатив там, к сожалению, просто не было. Потому mm-hmm. что, как я не раз говорил в вашем эфире, во всем надо видеть базис. А базис политики – это экономика. Вот и все. И никаких чудес не бывает. Какой бы там суперправитель не пришел, он бы это не изменил, к сожалению. Уже было поздно. Ну, вот такие мысли.
Угу. Я, конечно, безусловно думаю, что альтернатива есть всегда. Даже в этом случае могла быть альтернатива та или иная. И сейчас разбирать там персонально каждую партийную верхушку, всю партийную верхушку по именам, смысла никакого не вижу. Просто альтернатива есть всегда. Проблема в том, что никому эта альтернатива в тот конкретный момент была не нужна. Вот оно на самом деле. Это с какой-то стороны удобно все это скидывать на Горбачева. И вот экономика, не экономика, я не буду уменьшать роль экономики, конечно, в этом во всем, но победитель-то мягкой силой, на самом деле. Вот те самые внутренние, борьбу за мозги, за внутренние силы, за людей, которые не стали этому сопротивляться, этому никто не сопротивлялся особо. Нормально, никто этому не сопротивлялся. Всем очень хотелось. И те самые Радо Манхэттен. Кстати говоря, Радо, одна из самых модных фирм часов была сразу после того, как Советский Союз рухнул. По необъяснимым причинам, честно говоря, почему именно Радо. Но тем не менее. И вот там Мерседесы, Сабы, Джипы, джинсы, жвачки, вот этой штукой победили. И в тот момент не очень понимали, видимо, что этим можно победить и здесь, внутри страны, люди, которые за это, за все отвечали. Комплексный вопрос, и здесь большая роль личности, большая роль. Каждый раз, в каждом из подобных вопросов, какую бы мы страну ни брали, какой бы мы конфликт ни брали, войну, или развал, или революцию, это всегда про личности. Это всегда про людей. Поэтому, ну, конечно, могла бы быть альтернатива. Ее никто, видимо, не хотел особо искать. Кто-то хотел деньги зарабатывать, кто-то хотел осваивать, кто-то хотел пощупать, кто-то хотел посмотреть, а что же можно на настоящие деньги покупать. Кто-то не хотел это все делать. Там очень много было всякого и разного. Но альтернатива, безусловно, где-то была. Где-то она была. Нужно было желание эту альтернативу найти. Знаете, Владимир Владимирович Путин в тот момент, он же тоже существовал, правильно? Службу нес там и так далее. Ну, вот этот же человек был среди граждан Советского Союза. Он был среди граждан Советского Союза. И вас очень много, вот, наших слушателей тоже, вы были все среди граждан Советского Союза. Ну, осознание многого к нам приходит уже после. Теперь наша задача — ошибок не повторять. Мы можем эти ошибки повторить? Мы можем эти ошибки повторить. И причем не только с точки зрения там руководителей страны. На данный момент даже не столько с точки зрения руководителей страны, сколько с точки зрения проблем, которые перед нашей страной стоят. Надо учить просто уроки исторические, вот и все. В это время где-то в Дрездене работала альтернатива. Ну вот я про это же говорю. После 5 лет гласности журналов «Огонек», даже Собчак, Ксению сделают президентом Путина меньше, чем за год. Сделали, пишет Ал. А Виталий Филипп пишет: я знаю одно. Не я лично, не вы, Георгий, не травили на советских кухнях свои анекдоты, высмеющие коммунизм и советский строй. Это 100%. Это 100%. На то есть чисто биологическое объяснение. Не травили, да, не травили. Ну, а многие травили. Что поделаешь, это все... Я понимаю задумку, я понимаю желание, конечно, обсудить из-за там громкой даты, все дела, подобные вопросы. Но вот прямо сейчас, прямо в данный момент перед нашей страной стоят огромные вызовы, без, это я не преувеличу, не фигура речи, вот прямо сейчас там, да, надо, и ведутся какие-то переговоры, общаются представители США и нашей страны, Владимир Владимирович, может быть, даже будет общаться сегодня с представителем Дональда Трампа, может быть, может не будет, непонятно, да, там как-то так это все. Насколько я понял, если будет о чем, если сейчас на встрече между... ну, вот, на рангом ниже, да, там, министр иностранных дел, помощник президента, если они там сейчас поймут, что есть о чем поговорить, тогда будут говорить с президентом России. Вчерашние кадры, который, знаете, я вчера выпал из связи на часа два, то есть у меня вообще не было доступа к телефону, к интернету сразу после эфира в 8 часов вечера. Ну, где-то, ну, не на два даже, да, наверное, на полтора часа. Я где-то в 9:30 я включил снова телефон, смотрю, Владимир Владимирович в военной форме. Я, честно говоря, даже сначала и не понял. Я не видел никогда Владимира Владимировича в военной форме, полностью одетого в военную форму. Я видел там верх, да, я видел там камуфляж какой-то, еще какие-то элементы военной формы. Полностью в военной форме, в Курской области, с очень суровым посылом. Естественно, всю эту историю моментально подхватили на Западе. Огромное количество изданий сразу такие, ничего себе, Путин в Курске, в военной форме. Что он хотел этим сказать? А хотел ли он вообще этим что-либо сказать? А может быть, он не просто хотел, он еще и сказал это все. И вот правильно пишет Вадим, мы живем в переломный момент истории. Многие этого не понимают и надеются, что скоро будет как раньше, а раньше как раньше не будет. Вот именно. Вот мы сейчас с вами обсуждали, возможно, переломный момент истории, в один из многих переломных моментов истории в веке 20-м, и он, безусловно, таким был. Но у нас сейчас свой переломный момент. И об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
В 18:38 в Москве сегодня 13 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео «Говорит Москва» просто, точно так же называется наш канал на замедленном нашем ютюбе, который работает, там есть трансляция, если у вас он тоже работает, заходите. Обязательно подписывайтесь. Итак, началась пресс-конференция, она уже идет, да, да, энное количество времени. Александр Григорьевич Лукашенко, Владимир Путина, после их совместной встречи и ряда мероприятий, там и обед, и все, чего только не было. В общем, дают они комментарии. На данный момент дают комментарии в основном по делам союзного государства. Из интересного, вот прям самое интересное, что мне понравилось. Россияне, живущие в Беларуси и проживающие в России белорусы, смогут участвовать в местных выборах как избиратели, как кандидаты. Вот это прикольная инициатива, мне понравилось. Но интересно, что вот Георгий Вячеславович сказал, это про президентские выборы, интересно, идет речь. И кто куда тогда в рамках этого, этой инициативы. Вот Виталий Филипп тоже говорит, Путин президент Беларуси. Ну вот, что-то такое сразу напрашивается. Но сама по себе инициатива прикольная, мне понравилась. Вот Лукашенко сказал, что Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу. Пока из всего, что было с... По поводу Украины, пока вот я остального не вижу. А нет, вот смотрите, Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет, независимо от отношений с США. Наш так называемый партнер сделали нам хорошую прививку, прививку самостоятельности суверенитета. Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться на ее рынок. Россия ведет переговоры с некоторыми партнерами на Западе о возможном их возвращении на российский рынок. Хочу, чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя 3 года с учетом ситуации на земле. И это сказал Лукашенко. Вот, он тоже возвращается к переговорам, да, если что, вдруг. А помимо этого, есть, значит, прошли, по-моему, еще даже не закончились, да, они переговоры, переговорных групп наших, американской, и ну, я не видел, чтобы они закончились, после чего вроде как должна будет пройти, по крайней мере, сейчас есть такая информация, встреча Уиткоффа, представителя Дональда Трампа, с Владимиром Путиным. Помимо этого, вчерашнее, вот то, о чем мы с вами уже говорили, вчерашнее появление в новостях Владимира Владимировича Путина в военной форме в Курской области, его жесткая речь по поводу того, что нужно в кратчайшие сроки закончить освобождение Курской области. Кстати говоря, я вас всех поздравляю, суд же официально. Вот теперь можно говорить официально. Я за то, чтобы дожидаться официальных данных. Суд же официально освобождена. Слава героям, которые ее освобождали. Это был вопрос времени, и слава богу, что вот это время настало. Владимир Владимирович сказал, что нужно в кратчайшие сроки освободить остатки Курской области, создать буферную зону для того, чтобы ничего подобного впредь не происходило. Вот это интересное было заявление. Он сказал о том, что все, кто будет попадать в плен на территории Курской области, будут считаться террористами. Несмотря на это, надо с ними нормально к ним относиться, но, тем не менее, это они будут считаться террористами по нашему законодательству. Помимо того, что Владимир Владимирович вчера, значит, сделал ряд очень интересных заявлений, самым интересным все-таки его заявлением стал выбор его наряда, то, что он был в военной форме. Вот это впечатлило всех больше всего. Очень впечатлило огромное количество западных коллег, которые восприняли это как знак, как посыл, что вот таким образом Владимир Путин отвечает на инициативу американцев, которые говорят о каком-то там перемирии, что вот мы настроены серьезно. Сегодня тоже финку забыл, пишет Миша Николаев. Ту самую легендарную финку, которая монеты режет, вот эту финку, ну да. Ну, кто сказал, что забыл? Может, просто не показали. Помимо этого, сегодня были заявления Ушакова. Я не помню, Лавров говорил что-то на этот счет или нет. Но были заявления о том, что никакое перемирие нас, в принципе, не устраивает. Правда, это все так немножечко вуалировалось тем, что это все-таки личные мнения люди выражают. Но перемирие не устраивает. Перемирие уже были много раз. Вот это, по-моему, говорил как раз министр иностранных дел, что много раз мы уже соглашались на перемирие с Украиной, и потом каждый раз оказывалось, что они делали все для того, чтобы все это делали для того, чтобы нас обмануть. Так. Не могу я найти. Ну, короче, сейчас ты там что-то мне скинул, сейчас я прочитаю. Вот такая ситуация. И сейчас мы будем с вами наблюдать за комментариями, которые посыпятся на нас, судя по всему, в ближайшее время. Как вам кажется, к чему это все идет? Надо ли воспринимать там, военную форму президента как посыл? Или это ничего более, чем военная форма просто? Как вы думаете, американцы сюда приехали, с какими предложениями? Уедут они отсюда с веселыми физиономиями или грустными физиономиями? Или вообще, в принципе, нет никаких оснований для того, чтобы хоть кто-то здесь сейчас грустил? Как вам кажется, к чему это все идет? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 490. 95. Идут прямые трансляции ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, везде подключайтесь. Видео с Путиным в форме. Убежал у меня видео с Путиным в форме. Интересное, но голос Путина звучал крайне странно, не похоже. Вот пишет Виталий Филипп, слушайте, вы второй человек, который мне об этом говорит. Я что-то не заметил никакой непохожести, честно говоря. Была версия, что в новостях там ускорили его просто сам ролик, и поэтому выглядел как-то не так, как не так звучал голос. Ну, не знаю, я этого, честно, я смотрел полную версию, я никаких срадостей не заметил. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Костельницкий.
Здравствуйте.
Ну, по поводу того, что Путин в форме, ну да, мне кажется, на самом деле, показать знак, что мы от своих позиций не отступаем, если что, готовы. Но вот, знаете, я что думаю, приехал этот Выков. Приехал он, на самом деле, узнать наше мнение. Все эти перемирия, почему Трамп пытается их нам, да даже не навязать. Он просто объявил, что мы хотим сделать перемирие. А потому что немножко он наобещал, не разбираясь в вопросе. То есть он понимал, что Украину он сможет прогнуть, да, у него это получилось. А то, что с нами делать, он, на самом деле, не очень сильно понимал, он рассчитывал, наверное, что будет примерно что-то, как в 90-х, он придет, такой крутой американец, скажет всем, что делать, и все такие побежали делать. А тут наши просто в лоб Мы свои условия сказали, мы от них не отступаем. Ну, сколько, полгода где-то, да? Вот именно прям четко повторяем условия один в один. Ничего не меняется. И у него сразу такое, типа, а что делать? Поэтому все это объявление перемирия, поэтому Витков к нам прилетает, да, общаться, узнавать вообще нашу позицию более детально, что ли. А мы, да, мы обещали же тогда, Владимир Владимирович сказал, мы сделаем так, чтобы вы смогли выйти из этого конфликта, не потеряв лицо. Вот, поэтому я думаю, сегодняшние переговоры не принесут никакого решения, но зато они принесут для американцев общую концепцию на подумать. То есть им сейчас объяснят прям детально наши требования, что мы от них хотим. И, мне кажется, даже нарисуют план, что дальше американцам делать. Вот я так думаю.
Хорошо. Ну, значит, сыпятся на нас новости. Конечно, жалко, что нельзя это сейчас вот... А у нас нет возможности нигде вывести это в прямой эфир. А то мы, да, потому что идти по вот этим тезисам, это все всегда не люблю я, сломанный телефон. Но тем не менее, значит, что у нас есть по новостям, что вот сыпется сейчас на ленты информационных агентств. Значит, Владимир Путин. Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем. ВСУ пытаются выйти из Курской области по 2-3 человека, потому что все находится под нашим полным огневым контролем. Есть два способа для ВСУ в Курской области: сдаться в плен или погибнуть. Мы за перемирие, вот интересно, мы за перемирие, но есть нюанс, нюансы. Мы что, должны будем ВСУ выпустить из Курской области после стольких преступлений против мирных граждан? 30 суток эти как будут использоваться, чтобы на Украине продолжалась принудительная мобилизация? Как будут решаться вопросы контроля, верификации? Это, кстати говоря, вопрос, который мы с вами вчера задавали. Кто будет отдавать приказы и какова будет цена этим приказам? Есть, да, у нас? Ну, сейчас давайте попробуем. Вот, видите, прям, совсем прямо-прямо не поймали, Владимир Владимирович. Ну, сейчас попробуем вывести его в прямой эфир. Его в прямой эфир, это, конечно, красиво прозвучало. Просто он сейчас, вот пресс-конференция у него с Александром Григорьевичем Лукашенко. И мы ее будем вводить в прямой эфир, а потом обсудим с вами. Давайте так договоримся, чтобы не идти вот по этим тезисам. Ну чего, народ, есть? Да подожди, говорят. Это ты кому сейчас? Давай.
Журналисту хочу обратить внимание, что Владимир Владимирович отчасти уже больше сказал, чем вопрос был задан здесь, и заглянул в перспективу и даже немного раскрыл тезисно некие направления в предстоящей встрече с американскими представителями. Трудно тут что-то добавить, а единственное могу сказать, что у нас единая позиция с Российской Федерацией, было давно и есть сейчас. Все договоренности, в том числе, которые касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашим союзником и нашими друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться. И сейчас ни Россия и ни Беларусь были основными причинами того, что происходит там. Ну и Борис Вячеславович Грызлов здесь присутствует. Я помню, когда мы начинали процесс переговоров в Гомеле, потом Беловежской пуще. Это было спустя несколько дней после начала конфликта. Ребята, давайте договариваться. Не надо война. Ни в коем случае не надо. Я разговаривал в то же время с Володей Зеленским и ему говорил: ты не ищи сейчас виновных, потом их найдем. Война идет у тебя, и тебе придется отвечать за то, что война на территории Украины. А потом ему сказал: запомни, это классика истории. Завтра в Америке поменяется руководство, и где будешь ты? Слушайте, как в воду смотрел. Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров. А самое главное, вот мы контакты поддерживаем, Владимир Владимирович рассказывал, с американцами и с другими западниками, не афишируя это. Я им всегда говорю: ну вы же этого парня неопытного толкнули к этой войне. Хотя начиналось все с известного нам, с Владимиром Владимировичем, человека, Порошенко. Ему тогда после подписания Минских договоров все карты в руки, и козыри все были у него. Давай, прекращай. И не было бы этого. И по Донбассу договорились. И я уверен, и тот же Донбасс был бы в составе России. В составе Украины. Нет, это невозможно. Там же будут выборы. А как мы будем проводить выборы? Я говорю, слушай, у тебя сегодня украинская гривна, валюта, которая ходит там. Что тебе еще надо? Сейчас сдену. Ни валюты нет, ни выборов нет, идет война, и люди страдают. Это с него все начиналось, потому что я, благодаря Владимиру Владимировичу, был вовлечен в этот процесс. Но этот пообещал войну прекратить, была возможность. Почему не прекратил противостояние? Поэтому давно уже надо было это сделать, но не сделал. Что касается позиции, я уже сказал, она у нас единая. Но хочу обратить внимание, поскольку с журналистами встречаемся, знаете, опять такое, простите, пророчество. Если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взятая. В переговорном процессе России и США в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела себя и ведет себя до сих пор, ну, пока в СМИ, наверное, так и будет, недальновидно. Ну, самое главное, в очередной раз пообещал нас, обвести вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы, и я уже говорил, Владимир Владимирович, что в этой ситуации, когда Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть, вот три славянских народа. Всегда жили в нормальной ситуации, сесть и договориться. Вот посмотрите, никто Украине помогать не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет. А сейчас поставили. Вроде Зеленский прав, но не тогда же не говорили об этом. А все равно придется исполнять. И черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай бог, чтобы все остальное не вывезли. Поэтому он еще сюда вернется, не он, так новый, другой президент, и будет опираться здесь на наши внутренние силы. Кому-то хочется, чтобы мы убивали друг друга. Мы это понимаем, другая сторона этого нет. Поэтому пусть думают. Наше дело правое.
Хотел добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич по поводу трубы для Европы, если США и Россия о чем-то договорятся. То да, действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, потому что она получает дешевый российский газ.
Я имел в виду.
Именно так я вас и понял. Вот. А что касается ситуации на Земле, вот, о которой я сказал, Александр Григорьевич, она стремительно меняется. Вот вчера в ходе доклада командующий группировкой «Север» и его заместитель мне сказали вчера, завтра суд же будет в наших руках. Именно так и произошло. Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены так же, как и на других участках боевого соприкосновения. Исходя, не только суд же, но и прилегающие населенные пункты. Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию. И исходя из того, как будет складываться ситуация на Земле, будем и договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договоренности.
И следующий вопрос, второй вопрос от белорусских СМИ. Представители телеканала ОНТ, пожалуйста.
Добрый вечер, Анна Пыш, телеканал ОНТ. Вопрос в продолжение темы, потому что понятно, что возможные переговоры по Украине – это одна из самых обсуждаемых тем и в Беларуси тоже. Владимир Владимирович, интересы Беларуси как стратегического союзника России, но при этом ближайшего соседа Украины, каким-то образом будут учтены? И, Александр Григорьевич, вы какие-то свои пожелания в этой связи коллеге высказывали?
Какие пожелания? О чем?
Относительно того, чтобы интересы Беларуси были учтены в ходе переговорного процесса.
Я, честно, не очень понимаю ваш вопрос, но могу сказать только в общих чертах, что интересы Республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было, и с нашими партнерами за океаном, и с ближайшими нашими союзниками, соседями, учитываются всегда. Мы в рамках единого союзного государства исходим из того, что у нас общая концепция внешней политической деятельности. Наши МИДы очень тесно между собой взаимодействуют на всех международных площадках. Мы работаем тесно в рамках Евразэс. И у нас очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства. Поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем. Да и желания такого нет. Потому что любой наш шаг на любом из этих направлений так или иначе отражается и на нас, и на Беларуси. Учитывать интересы Белоруссии — это полностью соответствует национальным интересам Российской Федерации.
Владимир Ильич, этот вопрос появился с подачи наших беглых за границей и заграничных их спонсоров, что вот Россия тут с Америкой договорится, а Лукашенко туда и не пустит, и прочее, и интересы Беларуси не будут соблюдены. Примерно такой контекст. Ну, во-первых, я, отвечая на это, сказал, что я особо не рвусь никуда. Это во-первых. А во-вторых, там будет близкий нам человек, наш партнер Российская Федерация. И она знает наши интересы и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от наших интересов. Точно, как вы и сказали. Поэтому если кто-то надеется, что переговоры по Украине, России и США или России и Запада нанесут какой-то вред соседствующей Беларуси с этим конфликтом. Абсолютно это не так. Владимир Владимирович еще раз это подтвердил. Добавить нечего.
Для меня даже не очень понятен был вопрос именно в этой связи, потому что не учитывать интересы Беларуси для нас вредно самим. Понимаете? Вот в чем все дело. Поэтому на вопрос, честно говоря, надуманный. Но надеюсь, что я на него ответил.
И завершает нашу пресс-конференцию вопросом от российских журналистов. Пожалуйста, Илья
Анатольевич. Здравствуйте. Илья Ежов, РИА Новости. Владимир Владимирович, Александр Григорьевич, если позволите. РИА Новости. Если позволите, вопрос о ходе интеграции России и Белоруссии, о том, как идет экономический аспект интеграции. Были разработаны 28 программ, хотелось бы уточнить степень их исполнения. Хотелось бы узнать, как продвигается очередной этап интеграции, рассчитанный на 2024 и 2026 годы. И в целом, вот вы, как лидеры, вы удовлетворены тем, какими темпами идет интеграция? Спасибо.
Все 28 программ, которые были намечены, все исполнены на 100%. Первое. Второе. То, что мы планировали на 2024-2026 год, исполнено свыше, чем на 26%. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа. Правительство работает очень напряженно, интенсивно и результативно. Время от времени нам с Александром Григорьевичем приходится принимать в какое-то участие для того, чтобы согласовать несогласованности между различными ведомствами. Но это происходит все в рабочем порядке. Ну, мы иногда и между собой поспорим. Но компромисса, причем компромисса, который устраивает как одну, так и другую стороны, мы всегда добиваемся. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа.
Добавить ничего не могу. Я очень рад, что Владимир Владимирович удовлетворен реализацией этих программ. Мы переживали, у нас нагрузка тоже была приличная. Но мы четко договорились технологически, о чем сказал президент России только что. то, что правительства не смогут выработать на своем уровне, вносить на наш уровень для согласования. Сегодня было 2-3 таких вопроса в ходе переговоров. Мы согласовали их, правительство работают и совместные группы дальше, и наше посольство. Поэтому я также доволен этим ходом.
Спасибо большое.
Спасибо.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 13 марта, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире. Программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напомню. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции у нас во ВКонтакте, в Телеграме и даже на Ютубе трансляции доступны. Значит, смотрите, мы сейчас выводили в прямой эфир, да, пресс-конференцию. Ну, к сожалению, мы немножечко с запозданием это сделали. Поэтому давайте мы сейчас послушаем это уже в записи. Да, но это запись, которая вот была там 10 минут назад, были произнесены эти слова. Это Владимир Путин отвечает на вопрос о прекращении, о предложении прекращения огня на Украине.
Что касается готовности Украины к прекращению огня, ну, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю, но прежде всего хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания. У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств и председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южноафриканской Республики занимают этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь. Первое. Второе. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Теперь по поводу готовности Украины к прекращению боевых действий. Вы знаете, так вот, встреча американо-украинская встреча в Саудовской Аравии, она внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас здесь только что было сказано, на земле. А как она складывается? Вот наверняка многие заметили, видели, что вчера я был в Курской области и выслушивал доклады и начальника генерального штаба, командующего группировкой «Север» и его заместителя по поводу ситуации в приграничье, прежде всего в Курской области, вернее, в зоне вклинения в Курской области. Что там происходит? Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах, вот буквально там неделю, две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем. Техника брошена полностью. Вывести ее невозможно. Она там останется. Это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа. Сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать вот с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы на все линии соприкосновения? А это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться, тогда возникает вопрос – а как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы. Значит, кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Вы представляете, почти 2000 километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2000 километров? И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследователя с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается.
Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, был сейчас в эфире радиостанции «Говорит Москва». Вот такой ответ. Вот мне тут писали, что Светлана писала, дайте полную версию, чтобы послушали в том числе и люди, которые слушают нас на Украине. Я дал послушать всем людям, которые нас слушают, ту самую полную версию. Вот такой вот ответ Владимира Путина на тот самый вопрос, который поставили, наверное, перед нами американцы несколько дней назад. Да, вот он, этот ответ. Что думаете? по поводу выбранных Владимиром Путиным формулировок и ответа на этот самый вопрос. 925-48-94-8 – это СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав, меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Ну, все поворачивается так, как об этом, наверное, многие и думали. Отказывать впрямую нет резона, мы все-таки держава с богатым дипломатическим опытом, в отличие от Криворожской школы дипломатии. Но и соглашаться на вот это предложение о 30 днях без стрельбы, вот так, с бухты-барахты, тоже смысла никого нету, потому что, а что за этим-то пойдет? Кто будет контролировать? И самое главное, для чего будут использованы эти 30 дней? Они же, ну, как бы уже пытались это делать, да, вот, когда попадали в котлы, это Иловайск, это, за давностью уже забыл,
какие Дебальцево
были котлы. Дебальцево, совершенно верно, да. Ведь, по сути, ополченцы могли взять Мариуполь еще тогда, в 2014 году мы их остановили и повелись на эти переговоры, на эти условия. Так вот, я думаю, что все делается верно, тем более, что нам сейчас самим-то останавливаться смысла никакого нету, но впрямую отказывать смысла тоже нету. Поэтому вот так дипломатично мы будем тянуть время. Пока. А тем временем будем согласовывать позиции и с Трампом, и Трамп уже через своих представителей будет гнуть Украину, подстраивая ее под наши условия. Вот так оно и будет продолжаться. Потому что, вы знаете, я думаю, что вот Владимир Владимирович, он же деликатно подошел к этому вопросу. Он сказал, спасибо большое, мы ценим, мы уважаем. Да. И своих-то дел у него много, а он тут еще какой-то Украиной занимается. Великий человек. Да? Простил Трампа, он старичок любит это, почему бы не использовать? Пожалуйста. Вот. А мы с этого какую-то выгоду имеем.
Угу. Хорошо, понял, спасибо. Ну, справедливости ради, это ровно то, о чем мы вчера с вами говорили. Ну, давайте не будем приписывать исключительно только самим себе все эти формулировки, да, это, в принципе, то вариант, который был на поверхности. Он называется, ну, все, честно говоря, лучше, чем сформулировал президент, и не сформулируешь. Мы согласны, но есть нюансы. Вот это «да, но». Это такой вариант. Говорили вчера об этом. Я говорил, что нет говорить, это глупость. Нет, это ты сразу рубишь на корню. Любые инициативы, любую возможность диалога. Зачем говорить нет? Нет, не надо говорить. Согласны? Мы согласны. Но есть нюансы. Ровно то это и сказал президент. Ровно этими же самыми словами. Понравился момент с заблокированными в Курске украинскими военными. Как быть с ними, пишет Андрей. Потужное перемирие, потуги будут, а там как выйдет, пишет Андрей. У меня вот тут было сообщение, сейчас где он, где это было сообщение. Вот, Виталий пишет, думаю, как теперь турбопатриоты отползать будут. Отползать от чего, Виталий? Мне иногда кажется, что вот, ну, один и тот же видеоролик, один и тот же видео и аудиоряд, но слушаем мы его как будто разными ушами. Отползать кто от чего должен здесь? Какие турбопатриоты? Что сказал Владимир Путин, что идет вразрез с мнением так называемых этих турбопатриотов? Объясните мне, пожалуйста, я искренне не понимаю. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
А я Александр.
Да, здравствуйте.
Спасибо за эфир. Но я себя, конечно, мы несколько в двояком положении, не совсем выгодно. То есть не половину выгодно, половину нет. И Трамп тоже так же пополам. Ну, потому что мы действительно на всякие соглашения не можем идти. А Трамп верит, что он все это дело как-то допродавит. И, конечно, уже эти угрозы, которые прозвучали с их стороны, со стороны Трампа, что финансово он эти самые санкции там усилит, но на самом деле на вот эти вот флоты перевозящие, они там уже подбирают возможности, которые еще более усугубят эту ситуацию для нас. Не знаю, как, насколько это будет как работать, но там как в прессе расписывается, Это возможно, ну, специалистам как раз писать. Как-то вот это все будет усугубляться для нас. Вот это они ведут после того, как мы начнем подзатягивать где-то. Начнем потихонечку и это усиливать. А потом, и да, собственно, они поставки-то им теперь уже начинают разрешать, и потом могут...
Что?
И увеличить. Или американцы тоже. И,
увеличить поставки? Вот,
да.
Вы про оружие?
На Украину. Сильно начнут увеличивать. А потом просто сильнее начнут увеличивать, чем было.
И?
Ну, с тем, чтобы нас еще сильнее продавить, раз мы начинаем затягивать. Ну, вот в этом наша позиция, как бы, тут, ну... Нет, ну, конечно, если мы в течение нескольких месяцев прорвем их фронт, и у них все покатится, на это, так сказать, плевать. Тут не вопрос, даже если полгода еще, или через полгода все покатится. А если это будет с темпом того, что через полгода мы только выйдем на границы Донбасса. И вообще тут речь какая-то странная такая, я вообще не понял. Выйти на российскую, украинскую границу. Это наша задача. После Курской области выйти вот и наконец выйти и уплотнить ее так, чтобы уже никто не прорвался.
Создать буферную зону.
Так наша задача сдвинуть к чертям собачьим до Днепра всю границу, иначе нам потом хуже будет, хотя бы до Днепра, а не остаться на этой границе. Это мы должны были в начале СВО сделать буферную зону. Вот, а у нас там стояли пограничники без поддержки этого, эти спокойно провалились кружки.
Да, ладно, хорошо, понял вас, звонящий, спасибо. Звонящий, чай с пряниками ест под разговор, я вот тоже думал, я еще говорю, голодный. И вот такие вещи меня прям вот за живое задевают. Я самый турбовый патриот, и мне все понятно, пишет Костя Измитина. Мы хотим перемирие, но оно нам невыгодно и не нужно. Давим дальше, очень хорошо, ждем более разумных предложений. Вот сформулировал вам самый турбовый патриот из всех турбовых патриотов, как он сам себя назвал. Учитывая вопрос, формулируемый Путиным, разговор с Трампом должен случиться прямо сейчас, сегодня вечером в идеале. Возможно, как-то по Зуму с Зеленским на троих. Сообразить. Нет, это точно не будет. На троих ни с каким Зеленским не будет. Я даже не знаю, кто меньше хочет разговаривать даже по Зуму с Зеленским. А сам все разговор, ну, может быть, сегодня произойдет вечером, а может быть, и в ночь, а может быть, и завтра. Но я думаю, что он может, да, произойти в ближайшее время. Красава, пишет Андрей, мы за, но есть нюансы. Да, да. Ну, вот, ровно этот сценарий... Я не вижу другого, более правильного варианта, честно говоря. Как из этой ситуации нужно было выходить и как себя вести. Это самый правильный вариант. Потому что так оно и есть, это правда. Мы за, но есть нюанс. Мы с самого первого дня были за то, чтобы сесть за стол переговоров и решить все это через дипломатию. Вот мы от своих слов не отказываемся. Россия в рамках этого конфликта вообще самая последовательная страна из всех. Соединенные Штаты Америки 20 тысяч раз перевернули свою позицию. Европейцы 20 тысяч раз перевернули свою позицию с ног на голову. Украина 20 тысяч раз перевернула свою позицию с ног на голову. Россия остается при своем. Здесь, мне кажется, все предельно честно и понятно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы не подскажете, вот такой момент как-то почти не поднимается. Ну, вот, кстати, вчера Соловьев это поднял. То как они смогли спокойно так накопить силы, перейти границу, захватить такую территорию, более полугода там оставаться, и вот как, где действительно виновные, почему? Это же все видно, у нас же есть космическая какая-то, какие-то спутники, еще какие-то...
Давайте, смотрите, давайте вот я вам честно скажу сейчас, как вы считаете, ваш вопрос, он сейчас актуален?
Да, чтобы не было в следующий раз такого. Показать,
чтобы не было
кто виноват, да.
Самый актуальный, что сделано по этому самый поводу. Актуальный ваш вопрос сейчас на данный момент. Вот у нас эфир, мы обсуждаем тему. Вы считаете, что ваш вопрос это самый актуальный вопрос из всех?
Не самый актуальный. Ну а вдруг еще раз такое будет?
Ну, конечно.
Мы готовы еще раз?
Безусловно, но вы на мой-то вопрос ответите. Самый актуальный он у вас сейчас?
Ну, если на перспективу, то, наверное, да.
Ой, ну просто это, да, свежие вопросы за 3 года. Это примерно такая же актуальность у этого вопроса. Это кого надо было назначать Горбачева или не надо? Ну, примерно так же. Нет, я не говорю о том, что не нужно делать выводы. Нужно делать выводы и из Горбачева, и из того, что произошло с Курской областью. Безусловно, да. Но мне кажется, что мы сейчас, ну, что-то другое обсуждаем, нет? А почему, главное, не поднимается этот вопрос? В смысле этот вопрос не поднимается? Миллион раз он поднимался. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Опа. Так, ладно, сейчас мы тогда вот так вот обнулимся. Обнулимся и вот сюда. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Угу. Вот и поговорили, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий и слушатели. Юрий
Константинов. Добрый вечер, Юрий.
Вот, смотрите, что-то у меня есть такое подозрение, что нас сейчас опять пытаются, да, развести на какие-то договоренности и так далее и тому подобное. Я, конечно, от пресс-конференции ждал несколько большего, что Белоруссия все-таки присоединится, прямо скажем.
А, вы думали, что сейчас они объявят, что Белоруссия пошла в атаку?
Нет, они присоединятся к нам.
А, в смысле, станут Российской просто Федерации. Русией? Без приставки, да. Бело? А.
Да. Вот. И это, ну вот, прямо, это было бы вообще прекрасно. Плюс у нас есть некоторые захваченные территории, которыми мы, опять же, можем торговать... США и так далее и тому подобное, и в принципе становимся очень неплохой державой. Ну, прямо вот достаточно сильной в данной ситуации на юге.
Слушайте, ну смотрите, во-первых, мы и так очень, как там, очень неплохая держава, да? Мы и так очень неплохая держава. Во-вторых, пресс-конференция это была все-таки, да, давайте не обманываться, это была пресс-конференция после переговоров между президентом Республики Беларусь и президентом Российской Федерации про дела Беларуси и России. И так как этот вопрос игнорировать невозможно, он был задан и был дан на него ответ президенту, потому что это было, выглядело нелепо, если бы он сейчас делал вид, как будто этой темы не существует, как будто американская делегация сейчас не находится в Москве. Но все-таки эта пресс-конференция была посвящена не Украине и не специальной военной операции. Это раз. Два. Я не знаю, почему вдруг сейчас должна была именно Белоруссия к нам присоединиться. Я не против, чтобы вы понимали. Я вообще последовательно выступаю за. Хватит уже играть в эти игры, там, союзное, не союзное. Союзное государство – класс. Одно государство – супер-класс. Вот я вот так считаю. Поэтому давайте-ка там, возвращайтесь побыстрее уже в родную гавань. Но никаких предпосылок, что это должно было произойти сегодня, не было от слова совсем. Ладно, давайте, сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 13 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово пишется, в ВК-видео просто «Говорит Москва», и точно так же называется наша трансляция, ой, наш канал, где есть наша трансляция, на Ютубе. Он работает, если у вас есть доступ, пожалуйста, заходите. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня в качестве такого юмора будет ли задан вопрос Путиным. Помните, это карточная терминология, что у Зеленского карт нету, но в США очень много карт в рукаве. То есть будет ли, допустим, ну это шутка, вот такое ощущение, что, возможно, они планируют после того, как мы это будем обсуждать, поднимать волну уже именно с патриотической общественностью. И, может быть, планировать на какие-нибудь военные могут подняться, будут педалировать, что Путин опять продает и так далее. И они, вот уже все, либеральная повестка у нас все, теперь надо с их точки зрения, мне кажется, вот делить уже на патриотических каких-то... Вот это такой диванная экспертиза такая.
Ну, в качестве диванной, конечно, принимается, но это, я думаю, вы куда-то очень, очень глубоко копаете. Предпосылок на это я не вижу на данный момент. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
То, что сказал Путин о согласии своем на перемирие и о согласии Москвы с предложением прекратить боевые действия, означает ровно то, что никакого перемирия, никакого прекращения боевых действий на условиях Украины не будет. Это однозначно. Условия, о которых говорил Путин, это по сути означает, что закат Зеленского совсем уже близко. Согласие на перемирие – это такая хорошая дипломатическая пудра. По сути, ничего не изменилось. Наша армия наступает, успешно наступает и решает задачи. Это, знаете, как в коротком анекдоте. К раввину пришел крестьянин с жалобой на соседа. Мол, мою землю отнял сосед, рассуди нас. Это несправедливо. Ты прав, сын мой. Он ушел. Вслед за ним пришел этот сосед и говорит, этой землей владел еще мой прадед. И я имею на эту землю законное право. Ты прав, сказал раввин. А когда и тот ушел, тут жена раввина подала голос. У тебя и тот прав, и другой прав. Так тоже так же быть не может. И ты права, мать моя. Так вот, получилось что? Трамп прав, когда предложил предложение о перемирии. Угу. Зеленский прав на то, что он согласился на это перемирие. А куда ему деваться? И тот, кто из нас хочет, чтобы мы дошли до западной границы, мы тоже правы. Понимаете? А задача вся решается. Решается успешно нашей армией. Спасибо.
Спасибо. Ну, по факту так оно и есть, да. Это, знаете, мяч на нашей стороне. Назад мяч. Туда. Мяч снова у вас. Мы согласны. Нюансы. Туда мяч. Все. Ну, скорее, знаете, это вот такая, да, ну, пытаетесь что-то там как-то придумать со своим мячом. Мяч, ну, я все про футбол, да. Если у тебя есть мяч, это еще не значит, что ты можешь что-то с этим мячом сделать. Некоторые команды умеют очень неплохо играть без мяча. Голевая политология, пишет Виталий Филин. Ну да, да, да. Дали мяч, фигач, пишет Мегаватник. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Да что ж такое-то? Ну что-то они все не дотягивают, а? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Редкий случай, когда я с Путиным на 100% согласен. Настолько ясно все объяснил, что до украинского президента как бы должно все дойти. Киевские войска в районе Курска, они почти в окружении. Есть узенькая горлышко, с которой они еще могут сбежать. Но с потерями и без этого, без вооружения. Вот это надо непростое решение президента Украины принять. Россияне через какое-то время освободят Россию. Главное, что у этого украинского президента очень тяжелое положение. И дать отступать он не может. И народ свой погубить, наверное, не может. Но второй, скорее, он может погубить народ. Вот там по мясу.
Вот именно.
А сделка с Трампом, ну, наверное, нам выгодная. И что-то предложит взамен Путин.
Арест.
А вы вспомните, после революции 400 тысяч инженеров американских работали и над газом, и над плотинами, и над созданием атомной энергетики. Много пользы принесли. Что нам сейчас Трампа предлагает? А почему бы нам не воспользоваться этим? Даже при самом-то там 3-4 подвеску мы покупали у американцев. Вот, с которой пользу принес огромный этот танк.
Да.
Ну, вот не такие вот соображения.
Хорошо. Понял. Все, что сказано до «но», это Евгений Драмер пишет, в расчет можно не брать. Это сказано просто потому, что надо сказать. Основная суть в мелочах. Да, безусловно. Тут, знаете, в чем нюанс? Есть ли эти «но» у американцев? Есть ли у них ответы на эти «но»? Вот, вот это и называется, есть у американцев план или нету. Потому что этот вопрос я вижу, как сейчас там по телеграмму вот просто пролистал на новостях. И, наверное, экспертов 7, на которых я подписан, или просто телеграм-каналов, которые там анонимные, но тем не менее со своей собственной экспертизы пишут, ну мы же вам говорили. Мы же вам говорили, так оно и случилось. Это вот просто лежало, бери кто хочет эту мысль. Она вообще не какая-то супермудреная, абсолютно базовая мысль. Ничего здесь сверхъестественного, чтобы это предугадать, никакие сверхъестественные усилия не нужно было предпринимать. Но вот дальше интересно. Если эта мысль, она лежит на поверхности, почему бы эту мысль тогда не подобрали бы американцы, правильно? Они должны были брать в расчет подобный исход событий. Они должны были понимать, что Россия так отреагирует на это их предложение. Я думаю, что должны были именно такого ответа от России ждать. А здесь значит, что у них либо есть на этот счет какой-то следующий ход, либо его нет. И вот это вот те самые дальнейшие планы американцев. Есть у них эти планы, нет у них этих планов. Ну, сейчас посмотрим. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Убер-анархист. Добрый вечер.
Ну, как всегда, категорически согласен. И, в общем, с другой стороны, радостно. Все закончилось, все, мир будет подписан. Все, угу. Все это уже вам наглядно показали.
Угу.
Смотрите, значит, какая история. Первое, вы не следите за таймингами. Ровно 50 дней Трамп насиловал Украину. Насиловал сильно в кавычках. Это были все как будто санкции, как будто наезды, которые теперь все сняли.
Uh-huh.
Ровно через 50 дней, у меня таймер просто стоит в телефоне, я отслеживаю, ровно через 50 дней мяч оказался на нашей половине поля.
Uh-huh.
И теперь 50 дней будут насиловать нас.
Uh-huh.
Есть вопрос, это будет настоящее насилие или такое же имитационное. Вот. То, что сегодня вы слышали от Владимира Владимировича, это обращение к внутренней аудитории. Это не к Трампу. Он не Трампу звонил. Он нам звонил. Вам и мне.
Uh-huh.
И он нам сказал, что великая победа на Украине в том, что мы освободили Кубу. Это, в общем, как бы вот все. Вот такая наша победа. Uh-huh. Принимайте ее, любите. Она вот такая.
Uh-huh.
И, собственно... Тут получился такой капкан, он случайно получился, но он психологически из него теперь непонятно, как выбираться. Владимир Владимирович пошутил, помните, про этих, которые прибегут к ноге Трампа и будут хвостиком вилять.
Угу.
Вот. А после этого был Зеленский, который, ну, в общем, первый в мире в овальном кабинете, в общем, совершил надругательство немножко над президентом Америки и его вице-президентом.
И поэтому Зеленский Владимир надругательство сделал.
Не может как бы и к ножке прибежать, потому что он сам про это пошутил.
Ага.
И в то же время...
Подождите, а Зеленский к ножке не прибежал?
Это было потом.
А, ну потом же это другое.
Да, да, это же, конечно, другое. Люди
начинают
яркие впечатления, на этом же вся
пропаганда идет. А в овальном кабинете это Зеленский надругался над Дональдом Трампом и Джей Ди Вансом?
Да, очень многие, ну, как бы, это единственный, кто смог дерзить президенту и как бы перебивать его и говорить ему правду в глаза.
Это понятно, да, но надругались-то над ним в ответ за это. И потом он прибежал к ножке.
Что, ему как будто отключили разведданные?
И потом он прибежал к ножке, ровно так, как и говорил Владимир Владимирович. Вот и все. Ну, это понятно, это другое, конечно.
Да. Это начинается оценка.
Это хорошая схема. Знаете, убер-анархист, это вот есть факты, которые мы будем использовать, а есть факты, которые мы в стороночку отложим и сделаем вид, как будто их нет. На них не будем обращать внимание, потому что они рушат общую концепцию.
Я готов на них обращать внимание, я просто говорю о том, что психологически планка того, как надо вести себя с Трампом, Зеленский достаточно высоко задрал. Поэтому Владимиру Владимировичу надо эту планку, ну, если не перепрыгнуть, то хотя бы приблизиться. И поэтому 50 дней он будет вынужден говорить, что он как бы за мир, но не за мир. Но тут опять надо цифры. Цифры заключаются в том, что Америка нарастила продажи нефти и газа за 3 года войны в Европу в 3 раза. Но даже вся эта нефть и газ, короче, там арифметика такая. Год поддержки Украины – это 2 года продажи нефти и газа в Европу для Америки. Ну, то есть это как бизнес-проект, ну, капец, как невыгодно. И поэтому у Трампа, у него нет, он тупой, он реально тупой, он зарубит матери одну продаст и Илону под кого хочет положит. И поэтому он должен это прекратить, но прекращать это просто так он уже не может. Он видел, что начинается в Америке, его там Чемберленом и прочим кличут, позорником, трусом и так далее. Поэтому мир должен быть. Каким он будет, ему наплевать. Вот. Поэтому мир будет подписан, наши на него уже согласились. Победа наша – это освобождение Курска. А смотрите, в чем главная проблема. В том, что всех нас воспитывают в школе, на художественной литературе и прочем. И мы думаем, что мир детерминирован, что есть причинно-следственные связи, что как бы все логично, в мире есть компромисс, договоренность. И большие дяди умеют договариваться. Вот эти большие дяди в пиджаках и без, они умеют договариваться. Все это на кофейном масле. Простите за плохой французский. На самом деле мир абсолютно не такой. Это все сказки, которые мы сами себе в голову загрузили. И сейчас вот сидим и их обсуждаем.
Вот здесь вот эту фразу, знаете, я по вашей традиции, наверное, вырву из контекста. Вот сказки, которые мы сами себе в голову загрузили, и их сидим обсуждаем, вот здесь я с вами согласен. Вот это точно про выступление сегодняшнего убер-анархиста. Ну ладно, это как отдельный жанр, я, в принципе, только за. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9.
Здравствуйте, Денис.
Ну, тут немножко не согласен я, конечно, с убер-анархистом. Обжидеть, что получилось? Прогнули-то хохлов, на самом деле, если так посмотреть. У них была достаточно твердая позиция, никаких переговоров. У них и закон подписан, что нельзя договариваться. Что-то я потерял.
Нет, есть до сих пор закон, да.
Прогнули их. Значит, на нашу сторону вроде бы как сделали вид, что перекинули. Но есть нюанс. Это не прогиб, прогиб не защитен, как говорится, да? Наоборот, элегантно мяч отбит. И вот теперь выносится благодарность товарищу Трампу. Ну вот. То есть, ну не то чтобы, да, хорошо, гните хохлов дальше. И мой такой прогноз. Вот теперь их будут гнуть уже конкретно. Уже на конкретику, на условия, как оно дело-то будет. И уже выкатывать нам. Ну, мой прогноз. Будут дальше гнуть хохлов. Получилось, Джиди. Начали, поддаются. Ну, значит, будут их гнуть дальше. Мне вот такое ощущение. Эти будут сопротивляться и это сам, прикрываясь Макронами и прочими европейцами. Ну, не знаю. Вряд ли что-то получится. А как прогнули? Ну, показали, что на самом деле самолет-то можно и развернуть, и пароходы остановить. А Starlink вообще-то отключаем. Нет, ну, в смысле, его можно отключить. Есть техническая возможность. И там всякие другие спутниковые группировки. Можно, да, там ничего не прекратили, но мы можем это сделать. Ребят, смотрите как, следить за руками. Все тоже понимают, что это все теперь, да, это реальность, которая может с ним произойти. И что будет. Так что как-то вот так, мне кажется. Я пока вот оптимистично смотрю. Ждем прогиба хохлов дальнейшего.
Да, понял, хорошо, ждем. Насчет того, значит, что они будут их гнуть, ну, наверное, да, конечно, наверное, будут гнуть дальше. Здесь вот главный вопрос, который меня задевает за живое в этом во всем, насколько действительно реально американцы рассчитывали на то, что без какого-либо обсуждения тех самых нюансов, о которых сегодня сказал президент, вот Россия будет заинтересована в том, чтобы заключить вот это перемирие. Это просто слова, да, это пустое. Если действительно вот эта афишированная часть, это все, что у американцев есть, то ну, это несерьезный разговор. Мы говорим про действительно там невероятно протяженную линию фронта, ситуацию на земле, все вот это вот то, о чем говорят американцы, это несерьезно. Если это все, что у них есть, ну, тогда мне грустно за них, честно говоря, потому что это ну, абсурд приезжать с таким предложением к президенту Российской Федерации в Москву. Вот они приехали, о чем они говорят? Что? Ну, вот наше предложение. В чем заключается ваше предложение? Давайте просто не будем стрелять. А дальше что? Дальше поглядим. Что это за разговор? Я думаю, что у американцев что-то есть еще все-таки. Ну, потому что это совсем несерьезно. А вот что есть? Это мы в ближайшее время с вами увидим. Сегодня, может быть, завтра, может, на следующей неделе. Ну, какие-то наброски, может быть, там не все нам не доложат с вами в полном объеме. Ну, какие-то крупицы откуда-то да повылезают, и мы с вами вот это все обязательно увидим. То, что Россия сейчас этот мяч вернула на другую половину поля, ну, мне кажется, это 100%. Вот теперь, вот, да, согласны, но у нас есть нюансы. Обсуждаем эти нюансы? Вы нам скажите, обсуждаем или нет? Если обсуждаем, ну, давайте тогда обсуждать. Если нет, то нет. Но это должны сказать вы. И это и есть тот самый мяч. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Оставайтесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Подпишитесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, чтобы быть в курсе событий. Увидимся здесь же в программе «Отбой» завтра. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.